грохоча, словно листами жести, над головой Ивана Гермогеновича пролетали стрекозы, более похожие теперь на гигантские самолеты, чем на обыкновенных насекомых. Прыгая через вершины деревьев травяного леса, проносились зеленые, величиной с автобус, кузнечки. Раздвигая могучими телами чаще джунглей, ползли полосатые гусеницы. Они были так велики и производили такой шум, что профессору казалось, будто мимо него катятся по земле товарные, тяжело груженные поезда. Изредка, быстро-быстро топоча ногами, припадая к земле длинными телами, пробегали сороконожки. Любая из ног этих тварей теперь легко могла бы сплющить профессора, вдавить его в землю. Сражаться со всеми животными травяных джунглей было бы, конечно, глупо, да и не было для этого у Ивана Гермогеновича ни времени, ни охоты. Пробираясь к пруду, синеющему сквозь просветы между деревьями, профессор шел, переходя от дерева к дереву, временами останавливаясь, чтобы получше разглядеть то дерево, то огромные, словно колокола великанов, цветы. Название цветов Иван Гермогеныч прекрасно знал. И в те дни, когда профессор был обыкновенным человеком, он мог без труда сказать, как называется любой цветок. Но сейчас он уже не назвал бы с уверенностью, пожалуй, ни одного цветка. Все цветы были так огромны, что многие из них профессор просто не мог узнать. И это очень забавляло его. «Ну вот этот, например», — вздыхал Иван Гермогеныч, посматривая на голубой шар, похожий на гнездо аиста. «Как же он называется в нашем мире?» Но кто же мог ответить теперь профессору на его вопросы? Над вершинами леса тихо качались розовые кувшины, гигантские желтые звезды, красные шары, сиреневые корзинки. Из шаров, точно иглы ежа, торчали во все стороны свекольно-красные трубы. «Что же это такое?» — заинтересовался Иван Гермогеныч. И вдруг, хлопнув ладонью по лбу, крикнул со смехом: «Клевер! Обыкновенный клевер!» Рядом с цветами клевера раскачивались в воздухе, вздрагивая и приплясывая, лиловые колокола. Они просвечивали на солнце, и земля под ними казалась тоже лиловой. «Но вас-то я знаю», — весело сказал профессор, — «о вас даже стихи написаны». И он запел во весь голос: «Колокольчики мои, цветики степные». «Если такой цветок оборвется и упадет на мою голову, я вряд ли останусь живым», — засмеялся Иван Гермогеныч. С любопытством, разглядывая незнакомый мир, Иван Гермогеныч пробирался сквозь заросли травяных джунглей. Скоро перед его глазами открылась необъятная водная гладь. Вода сверкала на солнце, как огромное зеркало. «Кажется, это должно быть здесь», — в раздумье сказал Иван Гермогеныч. Он вышел на опушку травяного леса. Путь его пересекала длинная узкая канава, заполненная до краев коричневой водой. Иван Гермогеныч разбежался, подскочил и легко перепрыгнул через канаву. Но в ту же минуту он почувствовал, как земля под его ногами ползет, оседает. Профессор, вскрикнув и болтая в воздухе ногами, полетел вниз в темную нору. Упав на дно, Иван Гермогеныч быстро вскочил на ноги, огляделся. Над головой его синело далекое небо. Слабый свет освещал черные стены норы, густо оплетенные подземными корнями. Прямо перед собой Иван Гермогенович заметил вход в черный тоннель. Профессор нагнулся. Из туннеля в лицо дохнуло сыростью и холодом. «Да», — сказал Иван Гермогенович. Он отошел от туннеля и полез по отвесной стене норы, цепляясь руками и ногами за подземные корни. Он уже почти добрался до самого края. Оставалось только протянуть руку, и солнце снова засияло бы над головой. Но в ту самую минуту, когда голова профессора высунулась из норы, он увидел перед собой безобразную морду какого-то чудовища. «Извините», — вежливо сказал профессор, и тотчас же, торопливо втянув голову в плечи, юркнул обратно в нору. Чудовище, шевельнув огромными лапами, повернулось к профессору, и глаза их встретились. «Жук!» — чуть не крикнул Иван Гермогенович. «Жук! Навозник!» Жук катил к норе огромную серую грушу, которая не поместилась бы даже в самой большой комнате, если бы вдруг весь мир наш уменьшился так же, как Иван Гермогенович. Подталкивая грушу, жук придвинул ее к краю норы, и не успел профессор вспомнить латинское название жука, как груша закуприла нору и закрыла собою небо. В норе стало темно. Испуганный профессор быстро вскарабкался по стене и изо всей силы стал толкать грушу плечом и головой. Он старался открыть выход из подземелья, но все было напрасно. Груша не поддавалась. Он нажал сильнее, но как раз в это время жук-навозник навалился сверху на грушу с такой силой, что она закупорила нору, как пробка бутылку. Сильный толчок сбросил профессора вниз. На голову посыпалась земля, в грудь больно ударил острый камень. «Так», — крякнул профессор, потирая ушибленную грудь, он попытался подняться и вдруг почувствовал, что в этой темной норе он не один. Профессор быстро оглянулся. Сзади за его спиной кто-то шевелился, осторожно подкрадываясь к нему. Иван Гермогенович пошарил вокруг себя руками. Пальцы его нащупали копье. Он крепко сжал его и, вскочив на ноги, прижался к стене. «Станк!» — щелкнуло совсем рядом. Профессор услышал прерывистое дыхание. Он замахал перед собой копьем и хрипло закричал. «Кто? Кто там?» Глава пятая. В плену у паука, битва в подводной тюрьме, растение-бродяга, скверное положение, карик находит выход. Карик открыл глаза и вдруг вспомнил все. Вспомнил, как они с Валей летели на стрекозе, вспомнил страшный хобот водомерки, сильные лохматые лапы паука. Вокруг было темно и пахло сыростью. Где-то внизу, под ногами, тихо плескалась вода. Рядом с кариком кто-то очень-очень тихо дышал. Карик лежал, вытянувшись во весь рост, но никак не мог понять, на чем же он лежит. В голове у него шумело, руки и ноги одеревенели. Он застонал и тотчас же услышал испуганный голос Вали. «Тише! Он здесь!» Карик повернул голову и стукнулся лбом о Вален висок. Валя тихо вскрикнула. Карик попробовал отодвинуться от нее подальше, но не мог. Кто-то обмотал его и Валю с ног до головы толстыми веревками и крепко-накрепко привязал друг к другу. Карик рванулся посильнее, и вдруг от сильного толчка он и Валя начали раскачиваться, как на качелях, из стороны в сторону. «Тише!» — быстро зашептала Валя. «Тише, пожалуйста! Он внизу!»
«Паук?»
«Ага! Он сейчас возился там! Я слышала!»
«Тебе страшно?»
«Очень! А тебе?»
«Тоже страшно. Только ты не плачь. Сначала попробуем как-нибудь освободиться».
Карик раздвинул головой веревочные сети и огляделся. Внизу чернела вода, из которой поднимались темные гладкие стены, а над головой покатый потолок. Ребята висели в воздухе посреди норы.
«Понимаешь, — прошептал Карик, — он подвесил нас, прицепил к потолку».
«Ага, — кивнула Валя, — подвесил. Я уж давно это поняла».
«А зачем?»
«И я думаю, зачем?»
«Ничего не придумала?»
«Нет».
Карик с трудом выдернул из паутинных веревок сначала одну руку, потом другую.
«Что ты делаешь, Карик?»
«Тише! Молчи!»
Стараясь не дышать, Карик окончательно высвободил голову и стал смотреть вниз. Внизу, как раз под ребятами, суетился паук. Он беспокойно бегал по воде вдоль стен своего жилища, время от времени останавливаясь и как будто к чему-то прислушиваясь. Сверху с потолка отрывались водяные шары капли и звонко шлепались о поверхность черной воды. К потолку взлетали фонтаны брызг. До слуха Карика донесся глухой шум. Где-то, совсем рядом, кажется, за стеной, не то стучали, не то скребли. Было похоже, что там бродит человек, шарит по стене, отыскивая дверь.
Этот шум определенно беспокоил паука. Он то и дело подскакивал к стене, ждал чего-то, потом, шевеля длинными лапами, пятился в сторону.
— Ты слышал? — тихо сказала Валя. — За стеной шумит кто-то.
Да, — Да-да-да!
— зашептал Карик. — Я слышу!
Шум становился все сильнее и сильнее. Казалось, в стену били мягкими, но увесистыми кулаками.
— Сюда кто-то лезет! — шепнула Валя.
В ту же минуту стены подводного дома дрогнули так сильно, что ребят подбросило в их паутинной люльке вверх. Люлька ударилась в стену и закачалась, точно маятник.
— Смотри, паук-то! Паук! — зашептала Валя.
Паук выскочил на середину норы. Беспокойно перебирая ногами, он уставился всеми глазами на стену своего жилища. И вдруг стена треснула. В воду посыпались куски, похожие на штукатурку. В проломе стены показались большие мохнатые лапы. Лапы с силой рванули стену. Подводный дом задрожал, закачался. Люльку с ребятами начала кидать от одной стены к другой. Стена рухнула. Шумом и плеском в подводное жилище ворвался толстый паук, похожий, как две капли воды, на хозяина подводного дома.
Он подобрал под себя коленчатые ноги, как бы приготавливаясь к прыжку, и тихо-тихо стал продвигаться вперед. Хозяин подводного дома взмахнул щупальцами. Пауки смотрели друг на друга выжидающе. Потом хозяин поднял щупальца высоко над головою и стремительно бросился на непрошенного гостя. В темноте началась жестокая битва. Щупальца свистели в воздухе, шлепали по воде, к потолку взлетали брызги, и скоро стены покрылись дрожащими каплями воды. Битва пауков сотрясала подводный дом так, что дрожмя дрожали стены, качался купол, и вода кипела внизу, словно в котле. От сильных толчков снова начала раскачиваться люлька, в которой лежали ребята. С каждым новым толчком она взлетала все выше и все чаще ударялась то в одну, то в другую стенку. Перед глазами Карика и Вали мелькали точно в кино стены, купол, пауки, вода, и снова купол, стены, вода. Пауки бились молча. Они оплетали друг друга мощными лапами, раскачивались, как борцы в цирке, потом вдруг отскакивали один от другого, настороженно поглядывали свирепыми глазами друг на друга и снова, словно по команде, кидались в бой. И тогда опять клокотала и пенилась внизу вода, а стены подводного дома тряслись от могучих толчков, так будто началось землетрясение. Ребята следили за битвой страшных пауков, не смея дышать.
«Ой, Карик!» — вдруг захныкала Валя. «Ой, куда мы попали? Никто теперь не узнает! Ни мама, никто, никто!»
«Тише ты!» — захрипел Карик. — Болтаешь тут, а надо бежать, освобождаться как-нибудь. Молчи, пожалуйста. Кажется, я освобожу сейчас ноги. От сильных толчков и раскачивания паутинные веревки ослабели. Помогая друг другу освободиться от веревок, ребята, хотя и с большим трудом, все-таки выбрались из веревочной люльки. Руки и ноги Карика и Вали были свободны. Но что же, однако, делать, если пауки нападут на них? Сражаться с такими чудовищами было не под силу Карику и Вали. Некуда было бежать, негде было и спрятаться. «Ничего, ничего, Валька, не бойся!» — прошептал Карик дрожащими губами. «Как-нибудь выйдем отсюда!» «Ты только не плачь, пожалуйста!»
«Я совсем не плачу!» — всхлипнула потихоньку Валя и незаметно от Карика поспешно провела ладонью по глазам.
Поглядывая на пауков, Карик вылез осторожно из веревочной люльки, протянул руку к толстому канату, который спускался с потолка к люльке, и, держась за канат, встал во весь рост. Внизу было тихо. Вытянув шею, Карик смотрел на пауков и что-то бормотал под нос. В эту минуту он был похож на судью ринга, который стоит над боксером, сбитым на землю, и считает: раз, два, три, пять, семь, девять. Если сбитый на землю боксер не может подняться после того, как судья скажет громко «девять», значит, боксер считается побежденным. А Карик считал все громче и громче. 101, 102, 103, 104! Ура! — вдруг закричал он. Оба готовы, смотри, они не шевелятся. Вставай! «Я же говорил, не надо плакать! Теперь нам только бы выбраться отсюда поскорее!» Валя поднялась, встала рядом с братом.
«Да», — сказала она, вздохнув и посмотрела по сторонам. «А как же выбраться-то? Ты знаешь?»
«Ерунда!» — уверенно сказал Карик. «Какой-нибудь вход и выход тут должен быть?»
«А может, и не должен?»
«Вот здорово!» — усмехнулся Карик. «А как же, по-твоему, нас притащил сюда паук? Надо искать вход и выход. Он должен быть здесь. Смотри получше!»
Ребята свесили головы, но Валя ничего не видела, кроме пауков. И это было не мудрено, потому что она смотрела только на них, все еще не веря, что они погибли в жаркой схватке. Безжизненные туши покачивались на темной воде. Волны загнали пауков к пролому в стене, и они лежали на воде бок о бок, рядом, не обращая друг на друга внимания. В подводном доме наступила такая тишина, что стали слышны тихие всплески воды и шум капель, падающих на воду с обрызганных стен и купола подводного дома.
«Сдохли!» — радостно крикнул Карик. Он нагнулся, вытянул шею и плюнул сначала на одного паука, потом на другого. Пауки не шевелились. Ребята посмотрели друг на друга. «Сдохли или не сдохли?» Карик крикнул. «Эгегей!» Пауки плавали, точно кожаные подушки, надутые воздухом. «Сдохли!» Уже уверенно сказал Карик и, смерив глазами расстояние до воды, выпустил из рук веревку. В воздухе мелькнули руки и ноги, и Карик камнем упал в воду.
«Карик! Сумасшедший!» — закричала Валя, с тревогой взглянув на взметнувшийся вверх фонтан брызг.
Голова Карика показалась на поверхности воды. Вынурнув, он осмотрелся по сторонам и поплыл к паукам с сажонками.
«Карик!» — завещала Валя. «Вернись! Они еще дышат!»
Но Карик, не обращая внимания на крики сестры, подплыл к одному пауку и, подняв руку над головой, сильно хлопнул его по брюху. Брюхо загудело, как барабан. Карик поспешно отплыл прочь, но, взглянув на паука, вернулся обратно и ударил его пяткой по голове. Паук не шевелился. Тогда Карик залез на тушу, как на плот, и встал во весь рост. «Прыгай!» — крикнул Карик, махнув Вале рукой.
«Нет!» — мотнула Валя головой. «Тут высоко очень!»
«Что ж, ты всегда будешь сидеть там? Все равно придется прыгать. Ну, прыгай!» Валя тяжело вздохнула. «Прыгай скорей! А то, может, сюда придут другие пауки. Тогда нам будет еще хуже!» Валя закрыла глаза, разжала руки и, взвизгнув, грохнулась вниз. Карику ударил дождь брызг. Волны качнули пауков. Фыркая и отдуваясь, Валя вынырнула из воды. «Лезь сюда!» — крикнул Карик, барабаня ногами по вздутому брюху паука. «Не бойся! Давай руку!» Бледная и дрожащая, Валя подплыла к страшной туше, нащупала руками толстое мохнатое тело паука, но тотчас же, отдернув руку, испуганно вскрикнула:
«Шевелиться!»
«Не ври! Никто не шевелится!» — рассердился Карик. «Ну, скорей!» Наконец, после долгих уговоров, Валя взяла руку, протянутую Кариком, и он втащил ее на страшный плавучий островок. Паук не шевелился, бояться было нечего. Валя присела на корточки и стала выжимать мокрые волосы, а Карик встал во весь рост и принялся внимательно разглядывать мрачную нору паука.
«Надо уходить отсюда!» — вздохнула Валя. «Надо поискать дверь!» «А вот она! Дверь-то!»
карик протянул руку к черному пролому в стене. Всплеснув ладонью над головой, он прыгнул в воду и быстро поплыл к пролому в стене. Валя с беспокойством следила за кариком, а когда он скрылся в темноте, она закричала: «Ну что? Что там?» Карик молчал. Валя взглянула под ноги и побледнела. Ей показалось, что паук начинает шевелиться. «Карик!» — закричала она. Голос ее прокатился под сводами и замер. «Карик!» — крикнула Валя еще громче. Она уже приготовилась прыгнуть в воду и поплыть за братом. Но в эту минуту карик показался в темном проломе. «Чего ты кричишь?» — сказал он сердито. Увидев карика живым и невредимым, Валя успокоилась. Она протянула брату руки и, помогая ему взобраться на паука, спросила: «Ну что ты видел? Там есть какая-нибудь дверь?» «Нет, такая же нора, как наша», — ответил карик, пожимая плечами. «А есть там кто-нибудь?» «Никого». Карик сел, подтянул колени к самому подбородку и, обхватив их руками, задумался.
«И двери нет?»
«Нет».
«А что, если нам нырнуть под стену?»
«Под стену?» Карик нагнулся. Свесив голову, он стал рассматривать темную воду. Сквозь толщу воды было видно черное илистое дно пруда. Серебристые паутинные веревки поднимались из черного ила к самым краям подводного колокола, удерживая его, не давая ему всплыть.
«Надо нырнуть под стену», — повторила Валя.
«А это ты видишь?» И карик показал рукой на растянутые под водой сети, которые оберегали вход и выход в подводную тюрьму.
Нет, нырять было страшно.
«Должна быть дверь», — сказал карик. «Ведь мы же как-то вошли сюда». Валя что-то промычала. Карик взглянул на сестру и быстро схватил ее за руку.
«Валя, что с тобой?»
Она сидела бледная, широко открыв рот, хватаясь руками за горло.
«Душно!» — хрипло сказала она. «Мне не хватает воздуха! Сейчас, сейчас!» — растерянно забормотал карик.
Но он не знал, как помочь сестренке. Да и у него что-то набухало в груди, распирая до боли ребра. В голове шумело, сердце билось сильно-сильно, будто карик поднимался на крутую, высокую гору. Сырой тяжелый воздух входил в легкие, как перегретый пар, он только стеснял дыхание. Надо было что-то делать.
«Ты не бойся», — сказал карик, тронув Валину руку. «Как-нибудь выберемся».
И снова в сотый раз стал осматривать подводную тюрьму. Голова карика кружилась. Он наклонился, зачерпнул пригоршней воды, плеснул на лицо, и вдруг рука его повисла в воздухе. Он увидел на черном илистом дне огромные зеленые яйца, расщепленные с одного конца. Одно яйцо шевельнулось, медленно отделилось от ила и, стукнувшись о край подводного дома, взлетело куда-то вверх. Также всплыло и исчезло второе яйцо. Карик протянул руку Вале.
«Водокрас! Видишь?» — сказал он дрожащим голосом.
Карик не ошибся. Это были почки водокраса, водяного растения. В большом мире он часто видел почки водокраса. и теперь узнал их без особого труда. Вместе с другими юными натуралистами он собирал эти почки для школьного уголка юнатов и даже написал однажды об этом удивительном растении заметку для «Пионерской правды».